Шри Сиддханта Шикхамани. Глава величия преданного.
Те, кто служат великому Господу, неизменному Параматме, при помощи своих действий ума и речи, такие люди славятся как преданные.
Преданность Богу Шаранагати естественно присуща святым душам. Всем без исключения, то есть не бывает святых душ, которые не были бы преданы Богу. В любой религии, в любой традиции. Некоторые более преданы, некоторые менее. И вот степень их преданности, в зависимости от степени их преданности, они занимают то или иное место в духовной иерархии Вселенной. Преданность – это врожденное, естественно присущее свойство чистой души. Душа, если она чиста, если она пробуждена, она не может быть не преданной Богу. Это невозможно. Потому что она сама из Бога вышла. Она сама Его часть, она сама Его порождение. Бог – это ее сущность. То есть невозможно не быть преданным, не преданным своей сущности. Для чистой души. Для нечистой это возможно. Для нечистой все возможно. Самые невероятные вещи для нечистой души возможно. Но для чистой не быть преданной Богу невозможно. То есть это невероятно. Так не бывает, это как бы противоречие вообще. Это все равно, что сказать, что вода не может быть мокрой. Или снег не может быть белым. То есть душа, если она чиста, она не может быть преданной, не преданной своей собственной сущности. Но нечистая душа, а любая душа в сансару, она автоматически приобретает качество сансары, нечистоты. Она утрачивает преданность Богу. Преданность Богу затмевается, потому что сам Бог затмевается тамасами раджасами, сама душа затмевается гунами сансары. Мало того, что она получает такую устойчивую имя, форму и цепляние за нее, эти имя и форма еще не светоносно, а тамасично или раджасично. Вот если светоносное имя и форма, как у богов в небесных измерениях, там Махарлока, Джаналока, Тапалока, Сатялока, то светоносное имя и форма, они не искажают сильно природу божественной сути. Они называются, все это измерение, майя. Там нет неведения. То есть форма есть, но она пустотна. И божественные существа, даже приобретая имя и форму, не обуславливаются ими. Она пустотная, игровая. Они прозревают божественность сквозь имя и форма, то есть их тела, их проявления, их мандалы целиком ставятся на службу божественную. Они проявляют игры, у них нет кармы. Таковы ситхапуруши, великие, совершенные души. Но с душой, которая пала ниже майи, а ниже майи это авидья, то есть тамасично-раджасичная плотная реальность, которая забирает разум у душ, так сказать. Все обстоит хуже. Они принимают имя и форму плотную, то есть они получают плотный аватар, в котором трудно себя осознавать, трудно понимать свою светоносность, связь с божественным источником. И знание о божественном источнике тоже затмевается, и соответственно с ним связь тоже ослабевает, поэтому трудно быть преданным то, чего ты не чувствуешь, то, о чем ты забыл. Будь преданным тому, что ты не знаешь, то, что ты забыл, у тебя память отказала, как ты можешь быть преданным этому? И в соответствии с этим, поскольку преданность это что? Это проведение определенной энергии, это поглощенность определенным принципом, то душа так или иначе всегда будет проводить какую-то энергию. всегда будет поглощена чем-либо. В этом будет заключаться ее преданность. И поскольку Бог неизвестен, то формируются другие центры преданности для души. Например, эго, аханкара. И из эго творятся центры преданности во внешнем мире. Деньги, сыновья, слава, почет и так далее. То есть душа все равно будет чему-либо да предана. Хоть своей собаке, хоть своему мужу или жене. Хоть своей идеологии, хоть своему эго. Чему-нибудь она да все равно будет предана. То есть не существует душ непреданных. Но существуют души, которые преданы искаженному, преданы ложному. То есть майя, сансара, эго. И поэтому для души задача не столько получить новую преданность, сколько очистить свою старую преданность и перенаправить ее на более высокий объект, на божественный объект, на абсолют, на Бога. То есть каждое живое существо в сансаре, оно уже предано, то есть оно уже чем-то да поглощено. Это свойство души, быть поглощенной чем-либо. Но вот надо перенаправить эту поглощенность на более высокий объект. То есть богач поглощен своими миллиардами. Любовник поглощен своей возлюбленной. Старик поглощен проблемами своего больного тела или привязанностью к внукам. Бизнесмен поглощен своими планами. Мать поглощена своим ребенком. Политик поглощен своей политической карьерой. Воин поглощен своим искусством, единоборством. И вот эта преданность Богу души, она, преломляясь в гунах тамаса и раджаса, вот, перерастает в поглощенность различными видами материальности. Самовлюбленный эгоист, там жигола альфонс какой-нибудь, поглощен своим эго, самолюбованием и накоплением удовольствий от внешних людей, от связей, отношений. Тем не менее, все эти виды поглощенности есть искаженные виды преданности, подобно тому, как все виды любви в материальном мире, от любви к человеку до любви там, к деньгам, значкам, маркам или коллекционированию каких-нибудь видов оружия, это все искаженные, преломленные отражения божественной любви. Таким же образом. И поэтому нельзя сказать, что не существует непреданных душ. Существуют преданные души, чья преданность направлена не на истинные объекты. Чья преданность искажена благодаря действию энергии тамаса, раджаса в сансаре. Вот обращение на духовный путь означает изменить вот этот вектор преданности, очистить свою изначальную преданность души божественному источнику. И вот когда душа поглощена чем-либо, она, естественно, проводит ту энергию, чем она поглощена. Ну, это же естественно. Тут ничего искусственного нет. Например, если вы встречали человека, фанатично преданного собиранию марок, он будет рассказывать вам, с удовольствием показывать альбомы. То есть он служит этой идеологии, этой идее. Если человека, фанатично поглощенного идеями какого-нибудь социализма, коммунизма, какой-нибудь политической идеологии, он служит ей. Что значит служит? Он проводит ее через себя. Он ее транслирует. Он подчиняет маленькие цели своего эго, какой-то превышающей его идеологии, в этом находит радость. Все это служители. Мать служит своему ребенку. Любитель собаки служит даже своей собаке. Служение – это второй естественный принцип души, так же, как преданность и поглощенность. Первое – это преданность, второе – служение, которое проистекает из естественного как бы, предназначения души. Предназначение души – проводить божественные энергии. Но когда объект преданности не прояснен и искажен тамасом, раджасом, пракрити, сансары, майи, то и, соответственно, и преданность души Богу тоже преломляется и становится искаженной. И служение тоже преломляется и становится искаженным. Оно притворяется во что? Человек служит какой-то идеологии, человек проводит интересы своего эго, человек служит своей семье, работе, каким-то небольшим объектам, В общем, человек сужает свое служение до небольших объектов, и эти объекты обусловлены его эгоизмом, его привязанностями, его узкими представлениями. И вот здесь кроется страдание, семя страдания, здесь коренится страдание, что как только человек служит не тем объектом, как только человек предан не тем объектом, все в его жизни становится завуалированным страданием, проявленным страданием, той или иной формой страдания. Так же, как Будда говорил, в жизни есть страдание. Почему? Ну, потому что ты ошибся с объектом, ты служишь не тому объекту, ты предан не тому объекту. Как жизнь не будет страданием? Это естественно. Такой человек как бы делает ставку на что-то ложное, на что-то фальшивое. Это как он обманывается. И вот когда человек делает ставку на что-то фальшивое, ложное и обманывается, как он не может страдать, как он будет счастливым, это невозможно. И все живые существа страдают, и атрибут сансары – это страдание, потому что живые существа преданы не тем объектам и служат не тем объектам. Эти объекты могут быть как внешние, 8 мирских дхарм, так и внутренние. Внутренние, например, эгоизм, различные формы обольщения внутренними переживаниями, эмоциями или концепциями и прочее. Но все это ложные объекты. Ложные в том смысле, что они являются отблеском Всевышнего Источника, но не они не несут той мудрости, тех благословений. И мы можем видеть примеры множества душ в сансаре, которые, служа различным ложным объектам, будучи преданными различным объектам, получали огромные страдания. И вот вся история человеческой цивилизации – это ошибочное служение не тем объектам, ошибочная преданность не тем объектам. И как следствие обязательный атрибут что? Страдание, страдание. Оборотная сторона, неудовлетворенность. Вот. Ведь это человеческая культура, это важная часть вообще человеческой культуры. Все литературные произведения знаменитые, там, все фильмы построены на чем? На борьбе. Кто-то чего-то хочет, кто-то кого-то любит, его терзают страдания. Вот. Там, начиная от Ромео и Джульетты, заканчивая всеми современными историями. Вот на этом все построено. Все великие истории человеческих судеб, человеческих наций или цивилизаций так или иначе связаны с тем, что они стремятся к чему-либо и получают в качестве оборотной стороны страдания, непостоянство. Но если мы будем изучать истории святых, достигших освобождения, то все иначе. У них есть финал. И финал у них всегда хэппи-энд. Там, практиковал 12 лет, в своем теле ушел в ясный свет. Достиг самадхи, обрел ситхи, проповедовал, освободил тысячи учеников, вошел в чистое измерение, чистую страну. То есть все святые – это наоборот, демонстрация хэппи-энда. Никто не говорил, что потом практиковал 12 лет, обрел ситхи и самадхи, а потом у него была несчастная любовь. Это невозможно, это абсурдно, это смешно, такого не бывает. Или потом решил заняться бизнесом, разорился, стал старем, его свергли, он потерял власть. Такого не бывает. Потому что святые находят истинный, правильный объект преданности, правильный объект служения. И они выходят за пределы тамаса и раджаса, превосходят двойственность. Превосходят сансарные страдания, сансарные обусловленности. И вот все дело заключается в том, чтобы отречься от этих фальшивых, неверных объектов. И найти истинный объект преданности, истинный объект поглощенности, истинный объект служения. И привычка служить, быть преданным ложным объектом, неважно, снаружи эти объекты или это ум выступает в роли ложного объекта, эго выступает в роли ложного объекта, там чувственное наслаждение, неважно. Привычка в душе очень укоренилась. И вот душе надо заново воспитывать, пробуждать в себе эту преданность, эту чистоту, это стремление служить божественному источнику. И все это мы называем прибежище. Когда душа получает такое прибежище, в ней такая преданность пробуждается. Тогда духовный путь освобождения становится возможным.
Воистину, редко встретишь преданность Шиве, спасающую от страха мирского существования. Тот, в ком она есть, воспевается как преданный Бхакта.
Преданность Богу в любой традиции, как бы его ни называли, Иисус, Аллах, Яхве, Егова, Дао, Маха-Нирвана, природа Будды. Истинная преданность Дхарме всегда большая редкость. В мире сансары, в мире богов, в небесных мирах это небольшая редкость. Это скорее норма. Представьте мир, где нормой быть святым, достигшим самадхи и ситхи. А не быть святым – это аномалия. Не быть святым – это все равно же, как в нашем мире, ну, быть таким ненормальным или быть бомжом, например, а социальной какой-то вообще такой личностью негативной. То есть в мире святых нормально быть святым, в мире богов нормально быть Богом. То есть это только у нас редкость, преданность Богу, преданность Дхарме. Каждый святой, он входит в историю, о нем слагают легенды, пишут его о географию. Это очень редкие личности, они вдохновляют людей. Но в мире богов эти святые все такие, эти боги все такие святые. То есть вы не найдете ни одного, который не был бы свят, не был бы предан Богу. И вот такие души, они свободны. Если мы стремимся достичь мира божественных существ, если, конечно, мы не намерены перерождаться в мире людей, быть страдать, быть обусловленными материальной энергией, нам надо ориентироваться на стандарты святых, на миропонимание святых, на их жизненную идеологию, жизненную философию. Нам не надо ориентироваться на мир людей, нам надо превосходить мир людей. Даже если мы хотим помогать миру людей, даже если мы хотим заново воплощаться в этом мире людей, чтобы им помогать, то нам надо помогать им, привнося к ним измерение святых, не подстраиваясь под мир людей, а наоборот, указывая им путь вверх. В этом будет помощь. Потому что мы не можем помочь, если мы сами обусловлены, если мы сами страдаем, если мы сами подвержены шаблонам и стереотипам сансарного мира. Поэтому независимо от того, это наша цель освобождения личной или наша цель помогать этому миру, мы должны идти к измерению святости. Потому что иногда люди так говорят: да, святость великая вещь, освобождение величайшая вещь, но вот я еще хочу помогать людям. Я создал фонд помощи тем-то, я помогаю там талантливым художникам, я помогаю детским домам. Я помогаю там тем-то, тем-то, слоям общества, или я помогаю животным, спасаю их. Там от вымирания редкий вид. Но на самом деле эта помощь незначительная, эта помощь ограничена. Вы не можете помогать по-настоящему, если вы сами обусловлены. Если вы хотите помогать по-настоящему, то вам надо обрести понимание божественных миров. Понимание святости, понимание мудрости. Это по-настоящему настоящая помощь. Временная помощь возможна. С пониманием божественных миров, вот так, только тогда вы по-настоящему навсегда сможете помогать живым душам, сможете их пробуждать.
Что толку в ведах, науках, шастрах, в жертвоприношениях, в аскетизме и обетах, если в воплощенных существах, страдающих болезнью рождения и смерти, нет преданности Шанкаре, Шиве. У человека, который лишен преданности Шиве, даже доброе дело не приносит плода. Даже Дакша, выполнив великое жертвоприношение, получил противоположный результат.
В конечном счете надо порассуждать, для чего прогресс, для чего цивилизация, для чего различные науки, для чего духовные практики, мантры, ритуалы и священные тексты, для чего монашеские обеты и техники. В конечном счете они для того, чтобы душа могла соединиться с божественным источником. То есть вот эта мета-цель, конечная цель, она всегда одна. Это воссоединение с божественным источником, познание божественного источника. И вот если эта цель упускается, то постепенно душа скатывается с этой цели на что-то более низкое. И тогда она не может быть счастливой. Ведь часто в мире людей, когда эта цель упускается, то человечество все равно стремится к чему-то, развивать прогресс и прочее. Но мы видим, что прогресс часто оборачивается различными проблемами. Он вырождается. Социальный, технологический прогресс, культурный прогресс. Он вырождается, потому что ведет не к источнику, а к чему-то другому. И тогда вопрос, нужен ли такой прогресс? Нужны ли такие технологии? Нужно ли такое общество? Если оно вырождается, если оно не ведет к связи с божественным источником. То есть нужны ли технологии, там, ядерные бомбы, которые могут уничтожить все человечество? Или нужны там технологии создания вирусов, или кинетические технологии, которые могут привести к уничтожению человечества? То есть прогресс ради прогресса, практика ради практики, действия ради действий, это часто становится бессмысленными вещами. У каждой вещи, у каждой цели должна быть цель, смысл, мотивация вести к источнику. Если это все не ведет, то это бессмысленная вещь. И чем душа раньше это поймет, тем лучше для нее. И когда мы становимся на путь садху, становимся на путь освобождения, мы с самого начала должны вот иметь вот эту мотивацию, иметь эту связь и намерение связать все, что мы делаем с Богом, с Божественным Источником. Ритуал, служение, техническую практику, мантру. Не надо ожидать, когда-нибудь это произойдет. Вот я буду практиковать, я очищу свой ум, накоплю, вот когда-нибудь я это сделаю. Это неизвестно, сделаете ли вы в будущем или нет. И вот учение святых говорит, да, это надо сейчас прямо делать, прямо вот в этот момент. Надо все делать подношением Богу, надо все делать с мотивацией подношения Богу, надо все делать в Божественном Источнике прямо сейчас. И вот искусство нидитхьясаны в традиции адвай пратякша адвайта ситха, нутара танта. Это как раз искусство быть в Боге, жить в Боге и все делать подношением Богу через созерцательную практику и самоотдачу. И нам следует понять, что, в чем заключается это искусство.
Но даже крайне греховный поступок очищается преданностью Шиве. Так когда-то давно Чанда, убивший своего отца, благодаря преданности стал самим Шивой. Для преданного Шивы, Шиве нет ни благой заслуги и ни греха. А те, кто лишен преданности Шиве, связаны путами кармы, последствий своих поступков.
Что такое преданность Шиве? Это поглощенность Богом, поглощенность Брахманом абсолютным, до саюджи, до слияния, до растворения. И вот такая преданная душа, когда она очищается, то ни грехи, ни заслуги ее не касаются. Она трансцендируется, она становится выше привычных представлений о грехах и заслугах. Потому что такая поглощенность, такая святость уничтожает ее карму. В Бхагавадгите Кришна это пытался донести до Арджуны. Когда Арджуна на поле битвы начал сомневаться, то тем ли он занимается вообще, не пора ли поменять ему профессию, Кришна сказал, ну, ты можешь, я могу тебе изложить разные виды йоги, одень одежду оранжевую, получи дикшу и сиди под деревом, медитируй, читай мантру, в чем проблема? И Арджуна задумался, сказал, нет, я, пожалуй, не могу, потому что моя природа другая, моя природа кшатрийская. Кришна тогда сказал, ну, тогда ты действуешь согласно своей кшатрийской природе, но по-другому, не так, как действует обычный мирской человек. Действуй в духе преданности Богу. Действуй в духе самоотдачи Богу. Так, чтобы тебя не коснулись представления, что ты с кем-то сражаешься, кого-то убиваешь. Выйди в тот трансцендентный план, где никто никого не убивает. Где никто не сражается, где никто не существует, кроме Бога. И когда Арджуна полностью как бы уже так запутался, когда ему Кришна объяснял разные виды йоги, бхакти-йоги, джняна-йога, карма-йога, раджа-йога, Кришна ему тогда сказал: тогда вот просто все оставь, все виды там, религиозных упражнений, виды деятельности, просто предайся мне. И вот преданность Богу освобождает душу от любой нечистоты. Человеческие представления о правильном и неправильном, чистом и нечистом, истинном и неистинном, это всего лишь человеческие представления. Душа всегда ограничена, и ее представления тоже ограничены. Но в соответствии со своими представлениями она получает хорошую или плохую карму. Но когда душа обретает истинную преданность Богу, она перестает быть ограничена этими представлениями. Соответственно, и карма уже по-другому к такой душе относится. Например, в каких-то обществах правильным считается одно, неправильным другое. Есть очень много экзотических ритуалов свадьбы, там, социальных ритуалов, совершенно невероятных устройств социальных, мы просто не совсем знаем, потому что мы не знакомы с другими, с чужими культурами. В каких-то культурах статус женщины определяется количеством колец на шее. Чем длиннее ее шея, тем она считается красивее и статуснее. Есть другие культуры, в которых определяется вождь по определенным признакам. Очень много представлений, правильным, неправильным, истинным и неистинным. Но все это человеческие культуры и человеческие заблуждения. Когда душа очищается и становится преданной Богу, она становится по-настоящему чиста, потому что становится свободной от кармы и кармабхалы, от действий и плодов своих действий. И как обрести такую преданность Богу? Ведь душа ее утратила в момент падения сансары. Это уже не то, что ей присуще изначально, вот в этом материальном мире. Это то, что надо воспитывать сначала. Надо обращаться с молитвами к святым древоприбежища. Надо зарождать намерение, чтобы такая преданность появилась. Надо прилагать сначала усилия. И только после приложения усилий такая преданность появится.
У людей, которые нашли прибежище в Шиве, нет связи с кармой. Откуда взяться боязни темноты у лошадей солнца? Карма не может остановить преданных Шивы, вечно свободных от оков. Как может цепь, сделанная из корней лотоса, остановить опьяненного слона?
Что такое карма? В этом смысле, когда мы делаем что-либо, наш ум реагирует на наши действия. Когда мы говорим что-то, вот все это отпечатывается в потоке нашего сознания, в тонком теле. И это становится, эти отпечатки становятся нашей памятью. Память, накапливаясь, формирует новую личность, новое тело, новые потоки сознания в тонком теле. И новую будущую реальность. Уже наша душа в одном теле, а уже в ней созревают причины следующего тела, причины следующей реальности. Только еще это тело, оно живет в этом мире. А уже следующие жизни в ней уже как бы рисуются, ткутся. Вот это карма. И когда душа предана Богу, то вот формирование потоков в тонком теле, причинном теле пресекается. Формирование следующего мира, следующего тела на будущее, оно пресекается. Наш ум реагирует на что-либо, когда мы что-то совершаем. Он создает разные такие тоннели реальности, выдувает разные тоннели реальности. Что бы мы ни сделали, на это идет реакция ума. Если мы делаем плохое что-то, то нам придется жить с этим, нам придется помнить это. У нас все равно пойдут оценочные суждения. Внутренний цензор Читракупта, он не даст нам вот так оставить просто все и сказать: окей, ты ни в чем не виноват, ты молодец, все нормально. Нет. Внутренний Читракупта очень тонок. И он очень хорошо знает, что правильно, что неправильно внутри нас. Вот он уже имеет врожденные тонкие установки. Если он что-то оценит как дурное, то нам придется это принять, нам придется это отрабатывать и отмывать. Если он что-то оценит как хорошее и правильное, нам придется тоже столкнуться с плодами этого, с хорошими результатами, с заслугами. Вот так формируется карма Бхала. И Читрагупта, это как внутренний цензор, который оценивает внутри нас, что плохо, а что хорошо. Это наше внутреннее будхи, внутреннее осознавание. И вот когда мы делаем что-либо, то на основе таких оценок наш ум создает определенные тоннели реальности. И в тонком теле нам приходится жить с этой памятью. Эти тоннели реальности с годами только укрепляются. И в следующей жизни душа попадает в эти тоннели реальности, как в новую жизнь. И они на нее действуют, так формируется новое тело и окружение. Так действует карма. То есть определенные альтернативные реальности, которые формирует наш ум ежесекундно. Некоторые альтернативные реальности становятся нашей судьбой. Некоторые угасают. Например, кто-то сделал что-то нехорошее, он раскаялся, и этот тоннель реальности растворился. Другие тоннели реальности ведут в миры богов, в небесные измерения. Но вот механизм кармы, он работает. Потому что ум — это такой чудесная сущность, которая творит разнообразные альтернативные вселенные просто так, по каждому поводу. Это великий творец. То есть уму не надо для того, чтобы творить что-то, проецировать, ему не надо ничего. Ему просто такова его природа. Он очень легко что-нибудь проецирует. И он постоянно проецирует разнообразные альтернативные вселенные, творения реальности. Сделал хорошее, спроецировал небесный альтернативный мир. Все, уже спроецировал будущую судьбу, будущее иллюзорное тело, будущих хороших родителей, или богов родителей, там ангелов родителей, или наставников вместо родителей, если на небесах, не везде есть родители. Сделал что-то дурное, нечистое, омраченное, ум уже спроецировал негативный тоннель реальности, там состояние цепочки неудач, там болеющее тело, различные сложности, рождение в не очень благоприятной семье, не очень благоприятные элементы. Все это следствие того, что ум обладает творить альтернативные реальности. Они сначала тонкие, а затем при перерождении они материализуются и становятся грубыми. Вот так действует карма. Это закон карана-викара. Причина-следствие, причина-следствие. Действие, плод действия, последствия, реакция. Карма, карма-бхала, карма, карма-бхала. И всегда все учителя говорят, накапливайте заслуги, очищайте свой ум. Что это значит? Очищайте свой ум, делайте так, чтобы ваш ум проецировал только хорошие, красивые, альтернативные вселенные, которые бы помогали вам на духовном пути. Потому что нечистые миры, которые может спроецировать ваш ум, не помогут вам, только создадут препятствия. Накапливайте заслуги, создавайте хорошие поступки. Ваш внутренний цензор Читрагупта оценит эти хорошие поступки и позволит вашему уму сотворить прекрасные альтернативные вселенные. И они станут вашим капиталом в следующей жизни. Они станут вашей светоносной энергией, двигающей вас к просветлению. Они начнут влиять в этой жизни. Поэтому, например, если человек болеет, то благоприятно ему раздать рыб и птиц по количеству лет его жизни. То есть его ум отреагирует на это хорошее, раздать, спасти от смерти, вызволить от смерти, не раздать. То есть если их хотят съесть где-нибудь, пойманных рыб или птиц, то благоприятно выкупить их и выпустить в воду. И его ум отреагирует, оценит, внутренний цензор оценит это как хорошее действие. И он даст команду уму спроецировать благоприятные альтернативные реальности, где у его жизненная сила увеличивается, где он имеет благословение, божественное здоровье, на долголетие, где он пребывает в исцеленном, счастливом, радостном состоянии, а препятствия уходят. И вот его негативные спроецированные альтернативные вселенные, они уменьшат свою силу. Они начнут уходить из его жизни. Хорошие альтернативные вселенные, коридоры вероятностей начнут увеличиваться. То есть его вероятность быть счастливым повысится. Раз происходит изменение судьбы к лучшему, исцеление, гармонизация. На этом построены ведические ритуалы. Арати, подношения, которые мы делаем, яги. То есть провели ягью. Ум накопил заслугу от почитания божественных существ. В уме образовались альтернативные тоннели реальности, альтернативные счастливые вероятности с богами, с цветочными гирляндами, с подношениями, с атрибутами славы, силы, успеха, власти, богатства, здоровья, освобождения, ситхи, гармонии, чистоты, красоты и любви, в зависимости от того, какому божеству, какая санкальпа в яге была. И такие тоннели сформировались, и они начинают немного перетягивать душу из ее нынешнего обусловленного состояния в более высокое, в более счастливое. Поэтому в древности люди были склонны к ритуалам. И через ритуалы они попадали в небесные миры, когда ум создал достаточно проекций альтернативных чистых вселенных. Так что душа в следующей жизни, выйдя из тела, просто переходила в эти чистые божественные проекции. Шла по пути Дева-Яны, по пути мира богов. Но в случае с преданностью Бога что происходит? Ум отсекается. Ум перестает выдувать различные пузыри альтернативных вселенных. Ум перестает проецировать. Проецирующая сила ума отсекается, потому что ум самоосвобождается. И ум отдается божественному источнику. И вот поэтому говорят, на него не действует ни грехи, ни заслуги. Что это значит? Его внутренний цензор Читрагупта отказывается оценивать его. Он говорит, все, это не в моей компетенции. Вот этот человек, я его не могу оценить, потому что он в Боге действует. Как я могу оценить это как плохо или хорошо? Как я могу дать команду уму проецировать, чтобы он получил воздаяние, если он пребывает вне понятий плохо-хорошо? Если он отдан Богу, если через него Бог действует? И раз внутренний цензор Читрагупта не оценивает, то и проецирующая сила ума тоже не работает. Ум не создает никакие вероятные сценарии будущей жизни. Будущие альтернативные вселенные ум не проецирует, ни хорошие, ни плохие. Потому что само действие самоосвобождено, само действие как игра. Поэтому говорят, что преданность делает человека выше закона кармы. Вот похоже на то, что говорил блаженный Августин. Возлюби Бога и делай, что хочешь. Что имеется в виду? Если ты полностью предан божественному источнику, закон кармы не властен над тобой больше.
Будь то брахман, кшатрий, вайшья, шудра, или даже человек самого низкого социального положения, если этот человек преданный Шиве, его почитают как самого Шиву.
Но парадокс заключается в том, если душа предана Богу, если по-настоящему она возлюбила Бога, то автоматически все вокруг нее получают благо. Автоматически ее действия всегда, при любых обстоятельствах, становятся правильными. Вот что бы она ни делала, это приносит благо другим. И благо этой же самой душе. Это не значит, что ты можешь любить Бога, совершать какие-то глупые вещи, или грехи какие-то совершать. Это значит, что не существует больше глупых вещей, не существует больше грехов, а каждое действие становится подношением, каждое действие становится сакральным. Оно освещает любую деятельность, любое положение тела, любой поступок, аспект времени, пространства, все становится пронизанным божественной реальностью. И вот искусство нидидхьясаны, искусство прибежища заключается в том, чтобы осветить свою жизнь, превратить ее в сакральное пространство любви к Богу, преданности, самоотдачи и служения, чтобы обрести настоящее чистое видение, где наш ум больше не проецирует ничего, кроме самой божественной реальности, которая не является проекцией.
Когда переполняет преданность Шиве, откуда взяться идеи социальных развлечений? Когда дрова сгорели в огне, какое значение имеют различия в породах дерева? Те, кто чисты, соблюдают обеты, посвятили плоды своих действий Шиве и поклоняются Шиве, таких людей следует считать повелителями свиты Шивы, Гана.
Различия каст, наций, религий, культур и прочих тел, умов – все это свойство неведения. То есть майя-мала – это загрязнение различиями. Вот когда душа сильно обусловлена гунами материальной природы, то различия скрывают от нее божественную природу. То есть Бог не виден, а вот различия между предметами, душами, объектами, они выпячиваются, приходят на первый план. Как это можно сравнить? Например, вы видите многих людей, и одни носят желтые шляпы, другие красные, третьи зеленые, четвертые синие. И вы не обращаете на самих людей внимания, но придаете большое значение их шляпам. И вы считаете, что красные шляпы – это ваши враги, желтые шляпы – это ваши друзья, но при этом не совсем не интересуетесь душами людей, что они думают. Вот это пример переоценки материальных различий в сансаре. И когда души пребывают в неведении, для нее различия имеют большое значение. То есть такие души смотрят ваш статус, ваша каста, ваши убеждения – ваше материальное положение, ваш пол, ваша раса, ваш возраст. В зависимости от этого жестко выстраивается отношение к этим душам. Так, этих люблю, эти в категорию друзей, эти в категорию врагов, этих просто игнорирую. Но для святых эти различия несущественны. Они видят божественный свет, находящийся в каждой душе. Поэтому их чистое видение распространяется на все души. И мы часто видим, как в какой-нибудь стране, в каком-нибудь обществе, на основе различий какие-то люди считаются хорошими, а какие-то плохими. По их отношению к каким-то событиям, там, политическим, религиозным, национальным. Вот это тоже обусловленность людей. То эти люди хорошие, эти плохие, эти наши, эти не наши. Святые такие ничего никогда не говорят. Святые говорят так: все души наши, все живые существа наши. То есть они знают, одни знают об этом, другие не знают, но они все равно наши. Вот на этом строится ведическое утверждение. Васудеев кутумбакам. Утверждение из Вед. Все живые существа наша единая божественная семья. И вот чистое видение, преданность Богу приводит к тому, что мы начинаем любить всех живых существ как свою единую семью. Независимо даже, как они сами к нам относятся. То есть они могут не считать нас единой своей семьей, они могут считать совершенно какие-то дикие вещи даже. Но мы все равно их считаем единой божественной семьей, единое человечество. Потому что как божественный источник, божественный свет, мы все души происходим из этого одного источника. И мы не придаем такое большое значение различиям. Мы придаем значение этому единству.
Величие принявшего прибежище. Благодаря поискам, ведущим к осознанию величия гуру, линги и джангамы, человек приходит к полному приятию прибежища в Шиве. Это состояние называется принявший прибежище, шарана. Могущество Брахмы и других богов временно. Когда человек, осознав это, ищет прибежище лишь в Шиве, это состояние называется шараном. Шанкара, Господь с полумесяцем в волосах, единственное прибежище всех живых существ. Тот, кто всей душой уповает на Господа, зовется пришедший под защиту, Шарана Агата.
Мы принимаем прибежище. Прибежище на санскрите звучит как Шарана. Шрадха, Шаранам, Шаранагати, у всех у них схожий корень. То есть он связан с самоотдачей, с преданностью, с верой. И для нас прибежище сначала проявляется как древо-прибежище, коренной гуру, линия передачи, учение и санга. Вот через эти объекты мы постепенно, как через мост, выстраиваем связь с божественными существами. Далее мы идем к Иштадевате, избранному божеству. Далее мы идем ко всему древу-прибежище. Мы обнаруживаем, что в нашем древе-прибежище есть множество святых, множество божественных существ. И все это великая святая вселенная. Мы открываем постепенно через связь с гуру, связь с линией, эту большую вселенную святых существ. Мы обнаруживаем, что у нас большое количество родственников. И все эти родственники святые, боги, нитя-ситхи, дживанмукты, ситха-пуруши, тама-пуруши. И вот по-настоящему, когда вы осознаете величие прибежища, у вас охватывает большая радость. Это подобно тому, как вы нашли родственников, которых никогда раньше не видели, о которых никогда не знали. И все эти родственники процветающие, очень богатые, очень мудрые, очень успешные, и они все очень благожелательно к вам относятся. И вот такая радость от родства с божественным древом прибежища – это первый признак того, что вы обрели прибежище Шаранам. Вот такая радость вас защищает, вот такая связь вас оберегает, защищает, благословляет и ведет по пути прибежища. Поэтому каждый день мы в ашрамах делаем поклонение древу прибежища, линии святых передач, божествам прибежища. И это очень важно, каждый день призывать святых прибежища, полагаться на них, визуализировать древо прибежища, делать подношения мысленно или физически. И в нашем древо прибежище, на вершине древа прибежища, пребывает сам Бог, Абсолют, Брахма. То есть это корень древа прибежища, это источник, из которого исходят все божественные существа. В конечном счете все божественные существа, святые, боги, риши, кумары, ситхи, которые есть в древоприбежище. Это отражение единого Абсолюта. Затем великие боги Брахма, Вишну и Шива, которые отражают великие энергии Вселенной с их супругами. Лакшми, Сарасвати, Парвати. Это метаразумы, разлитые по всей Вселенной. Божественная сила творения, божественная сила поддержания, божественная сила растворения, божественные мудрости. Все это олицетворяют божественные существа. Это бесконечные метаразумы, бесконечные пространства света, которые, тем не менее, имеют свою индивидуальность. Махапуруша, величайшие души во Вселенной. Вслед за этим в древе прибежища у нас есть кумары, также величайшие души Вселенной, которые исполняют свои функции управления мирозданием, управления реальностью. Риши, которые осуществляют свои божественные функции руководства цивилизациями, живыми существами, передачи учений, хранения дхармы, тантрического, ведического знания. Избранное божество, Дататрея, величайшая душа, которая соединяет в себе все божественные энергии, все божественные силы. Такая универсальный метаразум, который проникает в любой из миров и действует согласно природе живых существ, его населяющих. То есть, если надо, Дататрея принимает тот облик, который необходим в данный момент. В этом проявляется его универсальная природа. Ситхи – божественные существа. Гуру Ачарьи, принадлежащие к линии передачи, так называется, Гуру Шишья Парамбара, начиная от сына Брахмы Васиштхи, Вьясы, того, кто является изначальным создателем Вед, Санат Кумары, Бхагавана Дататреи, это те святые, которые стоят в основе нашей линии передачи. И затем эта линия передачи опускается ниже и ниже, через Гаудападу, через Шуку, Гаудападу, Говиндападу, Шишанкарачари, еще ниже, ниже. И приводит нас к коренному гуру Брахмананде, в Парамгуру Брахмананде, к вашему коренному гуру и к вам самим. То есть вы сами тоже являетесь частью линии передачи. Вы являетесь как бы последним замыкающим в данный момент звеном линии передачи. Вот шаранам, прибежище, когда мы ощущаем эту живую связь, и через нее ощущаем связь с Богом. И эта связь нас благословляет, освещает нашу жизнь, защищает, тонко изнутри направляет. Поэтому к прибежищу мы относимся с большим уважением, с благодарением. Прибежище надо уважать, его поклоняться, его почитать, его восхвалять, делать ему подношения, служить ему. Вот это правильное, правильное отношение с прибежищем. И вот годы жизни, проведенные просто в прибежище, они душу очищают. Они душу сонастраивают божественному источнику. Учатся погружаться в сакральные измерения, в сакральном пространстве жить. Потому что освобождение, просветление – это не часть этого мира. Освобождение, просветление происходит в священном, в сакральном измерении. Вот там все возможно. В мирском измерении ничего невозможно. И вот душа должна войти в это сакральное измерение посредством прибежища. И всякий раз, когда возникают трудности, когда мы путешествуем, когда нам нужно получить поддержку, мы обращаемся за благословением к древу прибежища.
Для тех людей, кто своим умом, речью и телом приняли прибежище в Шиве, какая польза от обрядов и поклонения другим божествам? Награда за все жертвоприношения – рай, сварга, который не вечен. Лишь тот обретает неисчерпаемый результат, кто уповает на высшего Господа. Существует ли что-то недостижимое даже для грешного воплощенного существа, полностью сдавшегося на милость Параматмана, сущего, древо исполнения желаний? Лишь в случае тех зрелых существ, которые приняли прибежище в Махадеве, рождение действительно рождение. Это не скажешь о прочих, которые родились понапрасну.
Принимая прибежище в божественных существах, в святых, мы принимаем прибежище в них в недвойственном смысле. И это очень важно с точки зрения понимание философии учения. То есть мы их рассматриваем как едиными с Абсолютом, с Брахманом, нераздельными. И как едиными с нашей собственной природой. И вот прибежище в недвойственности, поклонение в недвойственности, ритуальная практика в недвойственности, в единстве, в прибежище единому Абсолюту, единому Богу, это особенность традиции сил.
Человеческое воплощение, рождение в виде человека, являющееся средством обретения знания, это редкость. Кто не познал повелителя богов, Шиву, тот воплотился напрасно. Воистину, когда ум человека полностью растворен в Шиве, не устремляясь вовне, то род этого человека вечно чист, его жизнь плодотворна. Так заканчивается стхала, величие принявшего прибежище. Стхала – величие милости. Величие милости, прасады, Шивы заключается в том, что благодаря ей достигается состояние, сопровождающееся особым опытом величия гуру, линги и так далее. Великий Господь Махешвара дарует свою милость тем, кто всегда предан лишь линге, кто неизменно поклоняется гуру, кто чист и сдался на милость Шиве.
И вот результатом такой преданности является нисхождение благодати. нисхождение благословляющей милости. Одна из сил Дататрии, а Шиву и Дататрию мы здесь отождествляем. Одна из сил Шивы – это его освобождающая сила, способность освобождать живые существа посредством своей нисходящей милости, ануграхи. И вот результатом такой преданности, такого прибежища является нисхождение такой милости. Кто-то может сказать, а когда я почувствую нисхождение такой милости? Вот я делаю арати, делаю подношение, делаю служение, но не чувствую, чтобы эта милость меня затопила до краев. Можно сказать так. Ануграха, божественная милость, она существует всегда. Она нисходит всегда. Но для ее восприятия, чтобы мы могли ее почувствовать, мы должны немного очиститься. Мы должны очистить свои органы чувств, очистить свой ум, сделать себя достаточно сатвичными. Потому что наш раджас, наш тамас не дает возможность воспринять ануграха шакти, божественную силу благословения из-за своей грубости. Это подобно тому, как радиоволны разлиты в пространстве. И трансляция радиопередач идет постоянно. Но если наш радиоприемник не настроен или там барахлит, то мы не можем воспринять эти радиоволны. И мы должны устранить разные поломки в нашем радиоприемнике. Как только он станет годным, он сразу начнет воспринимать радиоволны, и мы можем слушать радиопередачи.
Говорят, что трудно обрести милость просаду Шивы. Эта милость устраняет ужасные страдания, вызванные мирским существованием, сансарой. Жертвоприношения, практики аскетизма, повторение мантр, медитация и знания – все это практики обретения милости Шивы. Нет в этом сомнения. Нерушимая преданность Бхакти – всегда коренится в милости Шивы. В тех, кто лишен милости Шивы, также не сыщешь и преданности.
Что же это за загадочная субстанция, милость Шивы? Ее можно назвать светом Бога, благословляющим светом Абсолюта, изначальным сиянием, своям джоти. Абсолют? Ведантический брахман обладает двумя качествами. Пракаша – сияние, свечение, и вимарша – проявление в виде энергии. И вот божественная милость, благословляющая душу на освобождение, является вот излучение этого аспекта сияния, пракаша. Когда это сияние начинает достигать нашей души, нашего тонкого тела, нашего ума и даже нашего энергетического тела и физического тела. Тогда, говорят, на человека нисходит благодать. Человеку открывается благодать, благодатное измерение. И вот эта благодать, она существует всегда, но надо стать готовым к ее восприятию. И когда она нисходит, у души первое время возникает такое ощущение – как же мне повезло, вот. За что мне это такая благодать? Я не достоин, может быть, этого, это как божественный подарок. Он получает так много, и он так счастлив, что он не может поверить в то, что он этого достоин. Он получает то, чего он никогда не ожидал. Возможно, он ожидал, вот я буду практиковать, заниматься концентрацией, служением, садханой, медитацией, какие-то будут опыты, прорывы какие-то, я сформирую какое-то тонкое тело, буду смотреть, там духа увижу, потом куда-нибудь полечу, и как бы так вот. Он себе выстроил свою логику духовной жизни, духовной практики, потом сдам экзамен на вторую ступень, пройду ретрит месячный, потом еще 3 месяца кундалини зашевелится, что-то я получу, какой-то результат. Вот это путь снизу, как еще называют, путь царя или путь усилия. Но когда человек призывает божественную милость, внезапно он получает так много, что он даже становится не готов к этому. Он думает, вот это да, я не ожидал этого. Я не ожидал, что это так красиво, что это так великолепно, что это так чудесно. Я вообще не мог представлять, что это такое возможно даже. И он говорит, за что вот мне такому недостойному, такому ограниченному, такое великолепие, такая слава, такая чистота, такая любовь, такая красота, такая гармония, просто такое счастье. То есть это такое счастье может быть, от которого вы просто не то что можете там танцевать, петь или плясать, вы можете по полу кататься даже. Вот некоторые святые в Индии так и делают. Они песни даже пишут такой, пусть мир говорит, что хочет, а мы будем кататься в пыли от счастья, экстаза Бога. Вот. Это очень сильное благословение, очень сильная радость. Это Бхава Самадхи. Вот. Результатом нисхождения такой благодати является погружение в божественную Бхаву, вхождение в Самадхи. И постоянное пребывание в Сахаджа-самадхи. То есть Бхава-самадхи это один из видов Сахаджа-самадхи. И святые сравнивают это с подарком царя. Если царь едет в своей карете, и какой-то бедняк ему встречается, просто попадает в поле его зрения, он достает небольшой мешочек золотых монет, кидает просто так ради развлечения, ради проявления своего щедрого сердца. А этому бедняку этот мешочек ему хватает на всю жизнь вообще. Ему больше никогда не надо там трудиться тяжело. Божественная благодать, она приходит спонтанно. Она не приходит вследствие нашей кармы или вследствие наших заслуг. Она превосходит это. То есть даже иногда божественная благодать не сходила на грешника. Вот грешники должны быть, какую-то связь иметь только с этим. Это результат призывания божественных благословений. В этом вся суть гуру-йоги, иштадевата-йоги, в этом вся суть прибежища и воспитания преданного сердца. Вот если у вас есть такое преданное сердце, то на духовном пути йоги, рано или поздно вы соприкасаетесь с этим измерением благодати. И это измерение благодати полностью разворачивает вектор вашей духовной жизни. На безусильность, на самоотдачу, веру, преданность и самоузнавание. Снаружи вы можете продолжать делать также йогу, садхану, концентрацию, мантру, но это теперь будет под другим вкусом, под другим разворотом. Все это будет носить оттенок невыносимого блаженства, оттенок невероятной радости, невероятного блаженства и оттенок недостижения для себя. Вот я несчастный, я хочу получить что-то, достичь, оттенок подношения, оттенок открытия себе божественному благословению, оттенок служения. Вот так.
Если есть милость Шанкары, любой человек достигает освобождения, будь он еще в утробе, или рождается, или уже рожден. Будь он брахман, представитель высшего сословия, или шудра из низших слоев общества. Все боги, начиная с брахмы, обитающие в своих соответствующих владениях, достигли вечного совершенства благодаря милости великого Господа Шивы. Когда достигнута милость Шамбху Шивы, источник великого счастья, вся Вселенная, видится как форма Шивы. Нет в этом сомнения. Колесо перерождений, сансара, вращается лишь под действием результатов действий, кармы. Без милости Шивы никто не может прекратить этот круговорот. К чему излишние слова? Нет ничего, нет совершенного ничего в трех мирах, что сравнивалось бы или превзошло бы милость великого Господа. Когда есть милость Шивы, дающая единство с Шивой, все кажется единой формой Шивы. Преданный Прасаде, который освободился от своей кармы и который вдохновляется самим Шивой, зовется Праналинги. Так в Сиддханка Шакамани, сочиненной великим святым Шива-йогином, достигшим Брахмана через шесть стхал, заканчивается 11 глава, в которой обсуждаются 7 внутренних стхал в Прасаде Стхале.
Так как же нам обрести эту милость Шивы? Эту милость Шивы надо призвать, ей надо открыться, ее надо заслужить. Она существует всегда, открыта для каждого, но с другой стороны надо быть готовым ее получить, надо ее заслужить. Надо проявлять ревностность в духовной жизни. Практикуйте садхану, почитайте святых древоприбежища, выполняйте ежедневное поклонение, выполняйте севу служения, очищайте свой ум, выполняйте йогу, очищайте свое сердце, призывайте благословение Даттатреи и Иштадеваты, древоприбежища. Посвящайте каждое свое действие Богу. Посвящайте каждое свое действие Дхарме. Усердно выполняйте садхану, свою тапасию. Отрешайте свое сердце от цепляния и привязанности за эгоистичные мирские представления. И тогда оно станет готовым для восприятия божественной милости Шивы. Почитайте святых людей, садху. Сделайте свою жизнь непрерывным служением, почитанием, поклонением непрерывной садханы. Входите в эту глубокую культуру прибежища, культуру служения божественному источнику. И вот эта вселенная, она благословит вас милостью Шивы. Он все мои благословения.
Вопрос есть у нас. Вопросы от практикующих из Запорожья. Первый. Начали заниматься дхармоцентрией. Появилось вдохновение, интерес. Посещали каждую неделю практику Лакшми. А сегодня в день Лакшми квартиру обокрали. С чем это связано? Как к этому относиться?
Относитесь как к благословению. Возможно, ваши прошлые грехи, ваши прошлые кармические тенденции созрели, они мешают вашему процветанию. И Лакшми устраняет эти прошлые тенденции, прошлые грехи. То есть, если их не устранить, возможно, вы никогда не будете благословлены Лакшми, никогда не будете процветать. Вот Лакшми их устраняет сначала. Другими словами, если есть какая-то шкатулка, и вы в шкатулку хотите положить золото, но там лежат какие-то истлевшие зеленые медики, и эта шкатулка полностью засыпана ими, то сначала надо эти медики убрать, чтобы положить туда золото. Чтобы положить что-то хорошее, надо убрать что-то плохое. И воспринимайте это как божественное благословение, не огорчайтесь. Надо помнить, что Бог дает нам прежде всего не то, что мы хотим, а то, что нам нужно для духовного роста. Есть такая история. Один человек поклонялся Кришне. Кришна в это время был на небесах Индры, но он помнил о своих преданных. И один брахман, он призывал Кришну, и уж не помню там в чем суть, так долго, если... Но у этого человека сдохла корова. И он начал сетовать. И эти сетования этого человека пришли даже в мир Индры. И Индра, встретившись с Кришной, говорит: как же так, вот у тебя есть на земле преданные в земном мире. Он тебе поклонялся, призывал твои благословения, у него сдохла корова. Кришна говорит: но эта корова была единственным препятствием между ним и мной. Она стояла между нами. Я просто убрал то, что мешает. Теперь ничто ему не мешает целиком быть мне преданным. Теперь ничто не мешает его для получения моих благословений. Мои благословения не достигли бы его. Они бы пошли все на корову, потому что корова затмевала. Он был к ней привязан. Сколько я бы ни посылал этих благословений, он бы их не получил. Поэтому мне надо было как-то расчистить этот путь, этот канал, чтобы он получил эти благословения. Поэтому часто говорят, что человек просит одно, то, что он думает ему надо, а Бог дает ему другое, то, что ему действительно нужно. Но если у вас есть вера, вы всегда воспринимаете это как даршин, что Бог дает действительно то, что вам нужно, и воспринимаете с благодарностью. Всегда, когда мы почитаем божественных существ, следуем Дхарме, практикуем, надо проверять свою мотивацию. Вот если мы практикуем дхарму ради материального, мирского успеха, ради процветания, это еще нельзя назвать чистой мотивацией. Вот если мы практикуем ради самого Бога, ради освобождения в Боге, ради преданности Богу, то что бы ни происходило, мы воспринимаем это позитивно. Вот если мы ради мирского результата практикуем, то да, как бы когнитивный диссонанс, разрыв шаблона. Мы просим Лакшми сделать нас богаче, а раз нас ограбили. Привычная картина мира разрушилась, разрыв шаблона. Но если мы практикуем, обращаемся к Лакшми, чтобы она сделала нас духовно богаче, может быть, это нам какой-то сигнал, что надо что-то изменить. Что надо отказаться от каких-то двойственных цепляний, эгоистичных представлений, чтобы по-настоящему обрести духовное богатство.
Второй вопрос из Запорожья. Если соблюдается брахмачарья, но практика йоги не ведется, не приносит ли это вред?
Если вы не ведете практику йоги, то сексуальную энергию вы не сможете сублимировать. Она будет накапливаться, застаиваться в нижних чакрах, Муладхара чакре, Свадистана чакре. И вам надо находить какой-то способ ее сублимации, очищения. Энергия должна двигаться, не застаиваться, идти по сушумне, по центральному каналу, подниматься к верхним чакрам, опускаться вниз. Если же она просто накапливается, застаивается, то вы будете агрессивным, раздраженным, вам некуда будет ее накапливать, некуда будет ее двигать. Либо вам надо так очистить себя, чтобы ваша энергия не накапливалась как сексуальная, чтобы она преображалась в тонкие виды оджаса, чтобы анахата чакра преображала всю энергию, которая накапливается в нижних чакрах, Муладхара чакре, Свадистана чакре, чтобы она становилась энергией преданности, энергией любви, энергией поклонения. Другими словами, вам надо найти какой-либо метод, чтобы происходила сублимация. Это и есть йога. То есть вам надо понять, для чего вы соблюдаете брахмачарью, с какой целью. У каждой брахмачари есть своя цель. Цель брахмачари, которую делают йоги, это воссоединение с Богом. И вот такая сама цель, она сублимирует энергию. Если же такой цели нет, и вы чувствуете проблемы с брахмачарьей, ну, вы можете жить в семье, карма саньяси, как жить в семье.
Последний вопрос. Вопрос от Прабхакары. Можно ли менять будущее путем изменения прошлого, визуализации внутри своего сознания?
Если вы имеете сильную волю, воля дает вам санкальпа ситхи. Вы можете влиять на будущее, можете влиять на настоящее. Вы можете глубоко погружаться в подсознание, меняя причинно-следственные цепочки в прошлом. Однако нужно это делать осмотрительно. Фактически у нас есть такой ритуал и практика, называется самскар-шудхи, где мы делаем подобные вещи немного. То есть, например, если у человека есть психосоматическое заболевание, и оно кроется в каких-то прошлых неправильных связях, неправильных мыслях, они накопились в тонком теле, и в этом, в настоящем, есть какие-то проблемы в теле, то погрузившись в подсознание и очистив методом самскара шудхи в прошлом, вы можете исцелить болезнь настоящей. И если вы, погружаясь в прошлое, меняете настоящее, то и будущее вы тоже можете менять. Вопрос в том, что все такие изменения не следует делать трансперсональным приключением. Все их надо делать под сенью божественной благодати, под сенью божественной любви. То есть изменения не ради изменений, а ради очищения и получения божественной милости. По большому счету, вся наша духовная жизнь – это ведь попытки проникнуть в прошлое. Что такое прошлое? Это память. Что такое память? Это карма. Вся наша духовная практика – это попытки проникнуть в нашу память, в карму, и очистить ее, изменить, чтобы изменить будущее. Мы этим только и занимаемся. Да? Например, мы практикуем йогу иллюзорного тела. Мы визуализируем себя в облике Иштадеваты, читаем мантру, глубоко учимся визуализировать себя в тонком теле, во время сновидений, и мы сталкиваемся с нашей прошлой памятью. А наша прошлая память может иметь представление о нас в облике человека, в облике асура, в облике мирского божества, даже там в облике какого-нибудь ракшаса. И вот мы меняем эту память с помощью Иштадеваты. И когда вы входите в такую память сновидений, у вас могут быть различные образы, различные видения. И вы читаете мантру, излучаете четыре бесконечных, преображаетесь, и ваша задача все эти видения рассеять. Все их преобразить в чистые, в мандалу чистого видения, в чистую страну. Это вы работаете со своей памятью, со своей кармой. И когда вам это удается, то ваше будущее тоже меняется. У вас больше не будет рождений в сансаре. Ваше будущее меняется на плод иллюзорного тела, на будущее в облике божества. То есть йога иллюзорного тела и многие садханы этим тоже занимаются. Но вот такие любые изменения и тантрийские практики, очень важно, чтобы везде в них присутствовало призывание древа прибежища, божественная милость и божественная благодать.